Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое яснее, яснее, яснее.
Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы продолжаем программу «Цена победы».
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот сейчас вам только что сказал Дмитрий Хазанов, наш сегодняшний гость. Программу еще...
Да, программа посвящена... Добрый вечер. Программа сегодня посвящена воздушной битве над Курской дугой.
Ну, мы остановились на одном вопросе. Я бы хотел просто здесь небольшое уточнение, потому что уже не первый раз многие слушатели нам говорят, спрашивают, делают замечания по одному и тому же вопросу. Дмитрий, рассудите уже раз и навсегда, может быть.
Слушайтесь,
все, тогда я вам зачитываю то, что нам прислал гражданин России, один здесь есть у нас, Михаил Демидов. В воздушных боях, если немецкий ас сбивал советский самолет, то этот самолет записывался всему звену. Отсюда несуразно большие успехи немецкой авиации. Это уже я говорю, не первый раз. Говорит, что у них якобы был другой учет сбитых, там, сбитых самолетов, и поэтому у них получалось, значит, что у них, так сказать, вся арифметика выходила, так сказать, такая...
Да.
В общем, ну, можно отвечать, да? Да. Я уже до рекламы говорил о том, что и выпуска новостей говорил о том, что был другой учет потерь, другой был учет сбитых. Но это вовсе не значит, что...
Немцы занимались
переносом. У немецкой авиации с 1 сентября 1939 года существовало правило: один сбитый самолет, один летчик записывал его на свой счет. И никаких коллективов в группе, в паре, в Люфтваффе не существовало. И, в общем-то, это надо сказать раз и навсегда. И, соответственно, победы не делились. Если несколько летчиков атаковало самолет, в результате он падал, то каким-то образом определяли, кто внес наибольший вклад, и все-таки записывали эту победу только одному пилоту.
Да. Так, поскольку у нас... Можно я скажу буквально два слова на эту же тему?
Да, потому что нам нужно закрывать
книги. Вот мы говорили в первой части передачи о том, что из запасной авиабригады на Курскую дугу попадают летчики с налетом 2, 4, 6 часов, а некоторые имеющие только теоретическую подготовку. И у меня такой к вам вопрос. Вот представьте себе, что они имеют дело с летчиком, который налетал 400, 500, 600 часов, провел десятки, если не сотни боев в воздухе. Есть у них шанс хотя бы малейший выжить? Я думаю, что весьма и весьма проблематично, и отсюда такие чудовищные потери первых дней сражения на Курской дуге. Мне кажется, может, я не прав, Дмитрий меня поправил.
Нет, вы, значит... Можно я, Дмитрий, сейчас прокомментируете, я уж тогда завелся, что называется. Евгений Волков из Санкт-Петербурга пишет нам, предприниматель. Мой отец прошел всю войну механиком П-2 в полку резерва ставки ВГ. А Курский говорил, что, отправляя экипаж, с летчиками не знакомились и возвращения не ждали.
Сильно.
Переходили на другую машину. В связи с этим, там он просит вас, Дмитрий, прокомментировать приказ НКО номер 0685 от 9 сентября 1942 года. Ведь прошло 10 месяцев, изменились ли действия наших истребителей. Вот такие дела. Да еще приписывает Евгений. В одной из ваших передач прозвучало, что немецкие командиры постоянно находились в воздухе, а наши не летали. Отец с уважением, правда, рассказывал о своем командире подразделения, майоре, который имел свою пешку и регулярно вылетал ночью на свободную охоту. Естественно, однажды не вернулся.
Я просто хочу дать возможность Дмитрию ответить на мой вопрос вот, относительно того, что да, потери были столь велики из-за...
Ну, что, как бы очевидно, понятно, что если у человека мало опыта и плохие навыки, то, конечно, очень трудно. И летчики, те, кто опытный был, кто принимал это пополнение, все, и кто уже находился в строю несколько месяцев, может быть, год, отлично все понимали. И пытались, когда такая ситуация была возможна, когда давалось время, ввести летчиков в строй, проводили учебные воздушные бои. Но Курская битва была особенной ситуацией, когда такого времени для многих не было. И, конечно, люди, которые попали в это пекло, судьба их трагичная. Понимая это, грамотные, опытные командиры старались, чтобы эти люди, которые пришли новичками, которые едва-едва умели летать, ну, так сказать, держались, как говорили тогда, за хвост, старались не отставать. Самое главное, не отстать от строя. Если в течение нескольких вылетов новичку такое давалось, тогда, конечно, шансы его возрастали. И это, конечно, важно. Теперь, что касается того, что вы сказали. Да, к сожалению, и это правда, что многие командиры наши не летали, руководили земли, и еще обиднее, что не летали те люди, как раз которые умели и могли бы это сделать. Ну вот, так вот сложилось. Причем в 43-м году это было более распространено, чем в 41-м году, если так брать в средний срез, да?
Дмитрий, давайте проиграем ваши книги.
Да, я должен покаяться, что я приготовил одни вопросы, ведущие выбрали другой, но все-таки... Пользуясь случаем, я хочу рассказать о том, что
подготовлено. Вы знаете, что давайте сначала зададим вопрос. Они начнут отвечать, наши уважаемые слушатели, а потом вы расскажете.
Значит, вот книжка Ю-87, которая только что вот буквально появилась на, я надеюсь, что на полках магазина, и я сам ее только что увидел, сигнальные экземпляры. Она посвящена немецкому самолету, пикирующему бомбардировщику Ю-87, который был создан задолго до войны в 1935-1937 году. Известен как штука, лаптежник, кому как нравится. И можно так сказать, что во время битвы на Курской дуге пропел свою лебединую песню. Но знаменитый конструктор Гуго Юнкерс никакого отношения к созданию этого самолета не имел. А вопрос такой, а кто был главным конструктором Ю-87?
Итак, вопрос. Кто вопрос был непростой. Главным конструктором Ю-87? Первые пять получат очень красивые, интересные, замечательные книжки.
А если можно...
Вы начинаете отвечать, а Дмитрий,
я хотел сказать, что я приготовил и очень хотел тоже довести до вашего сведения такой вопрос. Кто из известных летчиков, героев Советского Союза, ныне здравствующих, участников Курской битвы, вот буквально недавно, там, можно сказать, последние месяцы, издали книги своих воспоминаний. И хотел подсказать слушателям «Эхо».
А? Ну, вы говорите,
говорю, что они вот вышли в издательство «Эксмо Яуза», но поскольку, значит, признали, что этот вопрос очень сложный и...
Да, Дим, ну, называйте авторов.
Теперь я хотел уже назвать, обратить ваше внимание, люди все очень заслуженные, действительно, герои Советского Союза. Николай Иванович Гапионов, который ныне здравствует, живет в Щелково, в Монино. Книга вышла под названием «Хроники пикирующего бомбардировщика». Василий Васильевич Решетников, которого многие слушатели, может быть, знают, слышали, он часто выступает по радио и телевидению. Его книжка называется «Что было, то было», и было еще второе название «307 боевых вылетов». И я хотел тоже рассказать о книжке Федора Федоровича Архипенко «Я начал войну на Чайках». Она также выходила под названием «Записки летчика-истребителя».
Замечательная
книга, кстати. Замечательные новые книжки, а мы повторяем наш вопрос. Да. Кто был главным конструктором немецкого самолета Ю-87? Вы отвечаете. Мы посмотрим, много ли у нас правильных ответов. Пять человек получают книжки.
Кто-нибудь ответил, Виталий?
Отвечает, но пока неправильно.
Неправильно.
Да. Дмитрий, давайте вернемся.
Вопрос трудный.
Да, в небо.
Да, извините, последнее. Напоминаю, +7 985 907 45 45. Вот по этому номеру вы должны отвечать. Конечно, нет.
Да. Сейчас роются в интернете, ищут, я думаю. Молодые ирьяны.
Надо еще знать, как Ю-87 пишется.
Ну да. Так вот, возвращаясь к небу над Курской дугой, первые дни прошли тяжко, настолько тяжко, что армии Красовского потребовалось усиление частями, которые передавались ему. Почему произошел, если не перелом, то наступил некий эквилибриум? Это, как римляне говорили, вода долбит камень не силой, но частым падением. То есть, как бы вот в процессе боев немцы начинали нести все-таки невосполнимые потери, или что привело к тому, что они выдохлись?
Ну, я бы не сказал невосполнимые, просто количество перешло в качество, и на каком-то этапе, группировка ослабла, возможности сократились, с одной стороны, с другой стороны, те летчики, которые вступили в бой и вели ее 3-4 дня, они стали... понимать, ведь война чем особенно, что здесь опыт приобретался очень быстро, и люди, которые видели это все, уцелели, они начали понимать, как надо себя вести, как не надо, И недаром же говорят, что за одного битого, да, трех небитых дают.
Ну, вот как раз. Я прошу простить, поскольку здесь я все-таки хочу сказать нашим слушателям, что это Ю-87, а не Ту-87. Здесь еще многие отвечают Туполев.
Туполев, да, засыпали вопрос ответами Туполев.
Засыпали,
да. Да, Дмитрий, задали вы вопросик нашим слушателям.
Я говорю, что я... Уже два ответа есть правильно.
Ну вот видите, значит, не так уж вы.
Да, два счастливых обладателя книг. Как я уже сказал, армии Красовского потребовалось усиление дополнительными частями вот после первых дней ведения боев, что и следует из книг. Вот. Но вопрос в том, когда, сколько дней еще продолжалось вот это вот молотилово, что называется, до того, как удалось навести относительный эквилибриум. Неделю, 10-12 дней, вот по вашим оценкам.
Ну, мои оценки, чтобы, собственно, вы сказали...
То есть до 12 июля или после 12 июля? Это немаловажный момент, потому что тут у меня есть еще один вопрос.
После 12 июля.
После. Тогда вот еще один вопрос. Когда шла армия Ротмистрова к Прохоровке, 930 с лишним танков, огромная колонна, о чем мы говорили с Виталием, да, Замулиным. Ни разу
Валерий.
С Валерием, извините.
Ну, с Виталием ты тоже говорил,
да,
с Дымарским.
Да. Оговорочка. Да. Шла огромная колонна, растянувшаяся не то что на десятки, на сотни километров. Почему немцы ни разу по ней не ударили? Неужели они не знали о том, что двигается такое скопление бронетехники? А если знали, неужели они думали, что они приедут и сядут водку пить? Не двинутся на высоту 252,2 и на совхоз Октябрьский? Вот, или им просто нечем было ударить по этой колонне? Вот.
Особенность применения немецкой авиации, вы все время говорите про истребители, но я бы сказал, что более важную, значимую роль сыграла немецкая ударная авиация. Особенность применения немецкой авиации – это штурмовики, противотанковые самолеты, двухмоторные бомбардировщики, пикирующие бомбардировщики в германской авиации – это особый род авиации, штукштам, да. Особенность, так вот еще раз говорю, что особенность применения состояла в том, что все их действия концентрировались вблизи линии фронта. Немцы пытались создать здесь очень большие силы, считая, что количественное превосходство очень важно для достижения общего успеха, и на удары по другим целям у них просто не хватало ни сил, ни средств. Поэтому не только тыловые там колонны, которые шли к линии фронта, но также советские аэродромы в этом сражении, в этой битве не подвергались каким-нибудь воздействиям, ударам и так далее. Немецкие асы не вели охоту вблизи советских баз, аэродромов, как это было, например, под Сталинградом, где они наносили нам очень большой ущерб за счет этого. Поэтому можно однозначно сказать, что разведывая, да, зная о том, что приходят колонны, они не считали возможным наносить какие-то чувствительные удары, откликать свою авиацию для этого дела. Но это не значит, что немецкая авиация не сказалась на контрударе Ротмистрова, потому что нам приходилось принимать очень много мер предосторожности маскировки. Колонны, как вы знаете, шли только по ночам, неоднократно маскировались с помощью подручных средств, разгружались, загружались, и, в общем-то, это все не так было легко и просто.
Ну, это да.
Под прикрытием истребителей, поэтому немецкая авиация косвенно, но сыграла свою роль и парирование этого контрудара.
Но ведь после сражения на Кубани они ударили по Самаре и по Горькому, причем они ударили по Горьковскому авиационному заводу так, что он вышел на рабочую мощность только в октябре после этого удара. Значит, в тыл они все-таки летали, когда жизнь заставляла.
Они летали, но это была специально разработанная в штабе 6-го воздушного флота операция.
Ну, говорите, говорите.
Да.
Просто я прошу слова.
И что касается тех событий июньских, это была одна ситуация, поскольку активных боевых действий на земле не велось в июле 43-го года, ситуация была совершенно другая, и основные силы, и в данном случае наземное командование и воздушное командование действовали в унисон, были сосредоточены именно на передовой, на переднем крае, да, поэтому о каких-нибудь тыловых операциях по крайней мере, в период проведения операции «Цитадель» не было и речи.
Вы знаете, вот я смотрю боевое расписание. Ладно, Виталий, давай ты. Я просто задам Дмитрию вопрос.
Да, потому что, Дима, сейчас здесь нам нужно разобраться обязательно, во-первых, со слушателями, да? Значит, уже можете не отвечать, потому что уже пять победителей есть.
Ну вот видите, а вы беспокоились, что ответов не будет.
Есть правильные, все пять?
Нет, ну нет, есть больше правильных.
Ну, можно огласить, наверное.
Да, я могу, значит, так, оглашаю. Николай, телефон которого начинается с 906, это код 762. Сергей, 304, телефон начинается. Александр, код 962, телефон начинается 710. Владимир, код 916-603, затем начинается телефон. И Александр, 912, код 440, начинается телефон. Вот два Александра, Николай, Сергей и Владимир, становятся счастливыми обладателями пяти книг.
А Дмитрий, господа, можешь назвать истинную фамилию?
Уже можете ни Юнкерса называть, ни кого-нибудь, ни Хенкеля, ни так далее.
Дмитрий, назовите истинного конструктора.
Да, вы назовите правильный ответ.
Конструктора звали Герман Полман.
Полман, ну, многие отвечали Польман, но это, ну, не ошибка.
Это, да, не ошибка, да. Да. Так, это как переводить.
Да, да. Герман Полман.
Да.
Так, совершенно замечательно. Дим, ты хотел что-то сказать?
Да, у меня, короче, есть вопрос, потому что я смотрю боевое расписание, и некоторые типы машин, которые у немцев были задействованы на Курской дуге, меня просто изумляют до глубины души. Так, 7-й штафель Шляггефадера 1 пользовался бипланами Хенкель 123А довоенного разлива. Их было целых 8 штук в строю. Но это не самое удивительное, потому что в штурмкамфштафеле Люфтфлота 4 были Хенкели 46, богом забытого года. В-34, я даже затрудняюсь сказать, что это такое.
И это вот машина еще... Юнкерса.
Да. И еще замечательная Гота 145, учебный самолет, и Фоке-Вульф 58. То есть все, что могло летать, было задействовано. Это помимо огромной массы Хенкелей 111-х, 88-х Юнкерсов, 129-х Хеншелей с очень мощным пушечным вооружением. Вот это барахло им зачем понадобилось?
Отвечаю. Значит, что касается Хеншель 123, то это самолеты оказались вполне уместными, вполне живучими, надежными.
Тут надо пояснить слушателям, что это бипланчик.
Этот бипланчик использовался в качестве штурмовиков и хорошо себя зарекомендовал. Скажу больше, что во время Сталинградской битвы стоял вопрос о возобновлении его производства. Настолько он понравился штурмовым частям Люфтваффе. Что касается вышеперечисленного...
Хенкель-46,
Юнкерс В-34, Арада-66, то эти самолеты применялись немцами ночью, применялись в...
Против
ПО-2? Не против ПО-2, а применялись аналогично ПО-2 для атаки, ну, типа, беспокоящих таких рейдов на позиции или ближайшие тылы, и они прямо... копировали тактику наших кукурузников, стараясь, чтобы и нам не давали возможности спать, отдыхать, так же, как и наши кукурузники не давали возможность немцам отдыхать и использовать время до отдыха.
Так, я все-таки беру насильственно совершенно слово себе, забираю, но не себе, в смысле, а слушателям, потому что надо все-таки ответить на некоторые их вопросы. Так, на это мы ответили. Здесь вот где-то я хотел один вопрос. Вот очень такой профессиональный вопрос от пенсионера Андрея из Санкт-Петербурга. Каковы показатели потерь авиации с обеих сторон в абсолюте и количество боевых вылетов, приходящихся на одну потерю? Значит, есть такие данные?
Да. Когда попытались проанализировать потери в абсолюте, то оказалось, что наша страна во время оборонительного сражения досчиталось немногим более 1000 самолетов. Когда попытались аналогично...
Это до 12 числа.
Нет, это до 12 числа на северном фасе и до 18 числа на южном фасе.
Ну да.
Это вот период оборонительного сражения. Когда пытались оценить немецкие потери, то они были немногим меньше 400 самолетов, списанных по разным причинам. Но это, я еще раз говорю, это вот все, что... удалось установить по итоговым отчетам генерал-квартирмейстера Люфтваффе. Что касается соотношения
количества
вылетов на одну потерю, то, вообще говоря, это надо более детально посчитать по подразделению. Но, значит, грубо говоря, я бы сказал так, что где-то около 100 вылетов, примерно, может быть, 80-100 вылетов, это для немецкой авиации, и 40-50 вылетов для советской авиации.
Понятно. Вот еще один вопрос по поводу, кстати, Ю-87. Рудель пишет, что на своем Ю-87 за войну убил 350 танков, а на Курской дуге за один день 12. Это может быть правдой, спрашивает Юрий из Тулы.
Но он пишет, что не 312, а 519, если уж так точно сказать,
к концу. Нет, 12 за один день.
А 12 за один день, у него там и более значительные цифры, но вот чисто, честно говоря, у меня эти цифры вызывают большое сомнение, потому что проверить даже невозможно. Ни ему, ни кому-то. Пролетел, обстрелял, ну и что?
А вот с другой стороны, Олег из Москвы, я где-то читал, что лейтенант Горовец сбил в районе Курской дуги 9 юнкерсов, причем за один день. Это правда или пропаганда тех дней?
Я думаю, что это не совсем правда. И, и оперативные документы, это не, мы об этом говорили, да, не подтверждают, это политдонесение, которое было в оперативных документах. Но есть вещи, которые подтверждают, вот выдающиеся победы, которые подтверждаются оперативными документами, в частности, подтверждаются 3 победы великолепного летчика советского аса Кирилла Алексеевича Евстигнеева, по-моему, 6 числа, и, в общем-то, это подтверждается немецкими документами.
Но это за несколько боевых вылетов. Потому что насколько...
За один день.
За один день. У немцев самым эффективным там был, если мне память не изменяет, Виза, который отличился тем, что за один день потерял 5 своих самолетов, то есть его сбивали 5 раз, но он сбил за день 12 самолетов в 5 боевых вылетах. Вот. Почему я его вспомнил-то? Вспомнил к тому, что если говорить о действиях противотанковой авиации, как немецкой, так и советской, то, если мне не изменяет память, общее количество потерь от воздействия штурмовой авиации на танки за войну составляло где-то, по-моему, порядка 4%. То есть основные, конечно, потери танки несли в боях с танками, с артиллеристами.
На минных полях?
На минных полях. То есть непосредственно в своей среде обитания.
Можно и так сказать, да.
Ну что, еще слушатели, да? Послушаем слушателей. Что нам пишут? Так, это мы ответили. Расскажите что-нибудь о союзниках Германии в воздушных битвах на Курской дуге. Какие страны там присутствовали?
Значит, во время сражения на Курской дуге участвовал испанский отряд или штафель, как часто
эскадрилья,
говорят.
Эскадрилья, по-русски говоря.
Эскадрилья, можно и так сказать. Они сражались на Северном фасе, а потом после перехода в наступление против ВВС 15-й воздушной армии участвовала венгерская 2-я бригада на южном крыле Советско-Германского фронта, и по разным оценкам 40-60 самолетов венгров приняли участие. Значит, сравнение. Там среди венгров было достаточно много опытных летчиков. Единственное, что сравнение действий немецкой и венгерской авиации показывает, что все-таки немцы действуют несравнимо более напряженно.
Но там еще были Сочи, словаки, хорваты.
Нет, словаки и хорваты в Курской дуге не участвовали, а румынам доверили очень важную миссию прикрыть южный фас после того, как он был оголен, переброска авиации под Курск, и они развернули свой первый авиационный корпус в Донбассе, и немцы считали, что это в значительной степени разгрузит и сыграет свою роль, что, собственно, так оно и было.
А словаки с хорватами, вот, которые были приданы 52-й дивизии, они где были в это время?
Они в это время находились в Крыму и на самом южном фасе Советско-Германского фронта, ну, в частности, там, южная часть Донбасса.
Просто я вспоминаю Архипенко и Панова о том, что словаки, в частности, хорваты нет. А вот словаки, ну, довольно часто и регулярно перелетали на советскую сторону.
Ну, все случаи как бы известны. Там, по-моему, за войну штук 5 таких случаев приведено.
Ну, учитывая, что у них в эскадрилье было 12 самолетов, это, в общем, ощутимо.
Ну, возможно. Возможно.
Еще пару коротких вопросов, у нас совсем времени нет. Были в 43-м году бомбардировки Москвы, спрашивает Олег из Прибалтики.
Ну, бомбардировок Москвы не было, хотя сообщение о том, что немцы готовят, ведь шило в мешке не утаишь, и когда была подготовка операции дальних рейдов и налет на промышленные центры Поволжья, то очень беспокоило это командование. Информация дошла до Сталина, и когда немецкий, один из немецких экипажей попал в плен, то первые вопросы, которые ему задавали, они собираются ли бомбить Москву. Так что вся система противовоздушной обороны была приведена в повышенную боевую готовность.
И совсем коротко. Каково соотношение самолетов советского производства и самолетов, поставленных в СССР по ленд-лизу, принимало участие в битве над Курском?
Я думаю, что 95%, ну, 90, да, 90-95% советского производства.
Ну что, на спасибо, этом мы Дмитрий. Постепенно, да, спасибо Дмитрию Хазанову за участие в этой программе.
Спасибо вам.
Это была «Цена победы». Через неделю мы встретимся, и я думаю, что если нам ничто не помешает, во всяком случае договоренность у нас почти стопроцентная есть, то через неделю у нас в гостях будет Андрей Илларионов, по-моему, с очень интересной темой, это экономическая система нацистской Германии.
А потом у нас будет Иосиф Линдер с не менее интересной темой, это подковерные битвы немецкой и советской разведки в Тегеране в 43-м году.
Это как раз к визиту Путина в Тегеран сегодня, завтрашнему, да? Хотя это уже будет после этого. Всего доброго, до встречи через неделю, передаем
всего
слово
доброго.
Новостям.
До свидания.
Цена победы.